В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Ицхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бера отделил мат от матери. Зачем сын Бензина Ванишвили в официальном интервью сказал то же самое, что и на тайных записях?
Давайте я не буду спорить о том, была ли она аутентичной или нет. Это для меня не имеет значения, потому что я и сегодня стою на той же позиции, то если меня кто-то обматерит по матери, пусть знает, что я и сегодня спрошу с него за это.
Ничего личного, только бизнес без границ. Аслан Бжаня держит оборону от подозрений в сотрудничестве с Тбилиси.
Я сказал, пока ты помощник, это дело не поощряется. Точка. Все остальное был его выбор.
Следствие закончено. Читайте. Вдову Инала Джабиева обвиняют в том, что она намеренно воспользовалась своими правами.
Я ему сказала, что до приезда моего нового адвоката я села ознакомливаться не буду. На что он мне ответил, что это мое право. Но спустя несколько дней они обвинили меня о том, что я намеренно затягиваю ознакомление с делом.
Все это, а также грузинский кризис погрузил во мрак Европарламент. Игра хулиганов, в которой сыграли политики, выборы в Союзе регби Грузии. Зачем Кремль защищает грузинскую мечту от Вашингтона? Блок Цингиза Аблотия и рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Новая американская администрация готова рассмотреть вопрос смягчения санкций в отношении Ирана только после начала переговоров по ядерной проблеме Тегерана. Об этом в среду сообщило агентство ИТАРТАСС со ссылкой на информационный портал Axios. Администрация Джо Байдена готова рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении Ирана только после возобновления переговоров между сторонами и только в рамках взаимного процесса, указывает портал со ссылкой на источники в Госдепартаменте США. Предыдущий президент Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в совместный всеобъемлющий план действий. Президент Ирана Хасан Рухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. Европейский Союз уже в марте может одобрить пакет санкций за серьезные нарушения прав человека по всему миру в соответствии с недавно вступившим в силу механизмом, европейским аналогом акта Магнитского. Об этом сообщает немецкая волна, которая ссылается на агентство ДПА. Новый пакет санкций может быть одобрен уже на совещании глав МИД стран ЕС 22 марта. Корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Рихард Йозвек ранее подтвердил работу над санкционным списком. По его данным, в него войдут граждане Китая, КНДР, Эритреи и Южного Судана, а также России. При этом именно против 4 граждан России глав силовых ведомств санкции по европейскому закону Магнитского были введены впервые в истории. Это произошло 2 марта. Они попали в санкционный список из-за предполагаемой причастности к уголовному преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального. Кто из россиян войдет в новый список, пока не ясно, однако речь должна идти о лицах, увлеченных в серьезных нарушениях прав человека. Глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель ранее говорил, что включение в список бизнесмена из окружения Владимира Путина, на чем настаивают соратники Навального, вряд ли возможно, так как трудно доказать их непосредственную причастность к нарушению прав. Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает «Украинская правда». По его словам, стороны ждут реакции России. Киев ожидает, что Москва задекларирует свою готовность о прекращении войны и реинтеграции оккупированных территорий в Украине, а также о возвращении захваченных в плен украинских граждан. Вдобавок, украинская администрация предлагает расширить возможности миссии ОБСЕ по контролю за режимом прекращения огня в Донбассе. Как следует из сообщения Ермака, на данный момент план является набором кластеров, которые в случае согласования лягут в основу дорожной карты в отношении урегулирования на востоке Украины. Теперь украинская сторона надеется обсудить документ в рамках так называемого нормандского формата, то есть при участии Германии, Франции и России. Какие-либо другие подробности пока неизвестны.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально запустили строительство третьего блока атомной электростанции Аккою в турецкой провинции Мерсин. Об этом сообщает РБК. Глава Росатома Алексей Лихачев назвал проект самой большой атомной стройкой в мире. По его словам, сейчас сооружаются одновременно три энергоблока, первый из которых собираются ввести к столетию республики в 2023 году. Владимир Путин заявил, что на стройке будет занято свыше 8 тысяч работников, в основном турецких граждан, которые предварительно получат профильное образование в российских учебных заведениях. В свою очередь Эрдоган сообщил, что последний блок, четвертый, заложат в 2022 году. Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы правительства отставки министра здравоохранения Яна Блатны из-за российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник-5». Министр хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского Союза. Земан считает, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти. В интервью изданию «Парламент Нелисты» Земан заявил, что считает, что рынок страны должны быть как на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Бера отделил мат от матери. Сын отца, основателя грузинской мечты Бедин Иванишвили, снова в центре внимания. Иванишвили-младший дал интервью телекомпании «Имеди», в котором попытался объясниться по поводу тайных аудиозаписей. Зачем он повторил то же самое, что говорил там, выясняла Анастасия Славинская.
Слово «мать» в этом интервью Беры Иванишвили звучало практически так же часто, как и на скрытой аудиозаписи. Правда, на этот раз без легко угадываемого нецензурного продолжения. «Мать» в контексте этого интервью свята и неприкосновенна. Возможно, потому что здесь Бера говорил о своей матери и матерях своих фанатов. Когда в ходе интервью сына миллиардера спросили о том, что бы он сказал людям, которые писали ему и его единомышленникам оскорбительные комментарии, Бера Иванишвили ответил.
«Я думаю, что эти люди не знают одной вещи – материнской любви. Я не могу себе представить, что человек, который знает материнскую любовь, знает цену семье, может подобными словами упоминать мамочку другого человека такими словами, такой гадостью».
На аудиозаписях, с которых начался скандал, связанный с фигурой Беры Иванишвили, предположительно, именно Бера поручает высокопоставленным чиновникам, в том числе действующему премьеру Ираклию Гарибашвили, выбить публичные извинения из своих обидчиков в соцсетях. Разговоры содержат много нецензурной лексики. В ходе вчерашнего интервью «Имеди» Бера Иванишвили рассказал о периоде, когда была сделана запись. Это, по его словам, происходило летом 2011 года. Тогда он и его семья подверглись жесткой травле в соцсетях, сказал Бера.
В истории самым тревожным для меня было, что группы по 100-200 человек нападали на моих фанатов, детей 10-11 лет. Там были угрозы, какие-то порнографические записи, фотографии. Детям писали, что придут к ним домой, что Бера их не защитит, что у Беры рак. У некоторых родителей была адекватная реакция, на это они связались с нами. Мы были обязаны передать это службе охраны, которая в рамках закона, этики и морали встретилась с этими людьми.
На вопрос о том, подлинна ли аудиозапись, обнародованная ТВ-Первелем, Бера Иванишвили ответил.
«Давайте я не буду спорить о том, была ли она аутентичной или нет, смонтировали ее или не смонтировали. Это для меня не имеет значения, потому что я и сегодня стою на той же позиции, прямо скажу в вашем эфире, что если меня кто-то обматерит по матери, если кто-то тронет мою семью, а это для меня самое святое и ценное, пусть знает, что я и сегодня спрошу с него за это. Покажите мне грузина, который думает иначе, одного мужчину, который думает иначе».
Представители грузинской мечты, которые до этого интервью открыто поддержали сына отца основателя партии, и сейчас не пожалели самых лестных эпитетов в адрес Иванишвили-младшего. Некоторые из них заявили, что поступили бы и поступят так же.
У меня осталось впечатление, что Бера, господин Бера Иванишвили, был очень искренним, очень человечным и полным достоинства. Я хочу сказать, что и вы, и я, само собой, став объектом оскорблений, действительно спросим за это с обидчика, как и любой достойный человек в Грузии.
Сказал Алуда Гудушаури, депутат от мечты. В оппозиции в то же время считают, что сказанное Бера Иванишвили в ходе интервью можно расценивать как открытую угрозу в адрес несогласных, говорит один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия.
Это не просто признательные показания, а угроза всему обществу, не в адрес оппонентов или тех, кто некорректно пишет что-то в соцсетях, что, к сожалению, обычное явление. Когда ты известная фигура, хочешь в политике, хочешь в культуре, в поп-культуре, это часть жизни. И когда ты так угрожаешь, это заявка авторитарного государства, поэтому мы и вспоминаем здесь Кадырова.
Отреагировали на интервью Беры, а по большей части на заявления, сделанные властью после него, и представители третьего сектора. Заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе считает, что между подобными настроениями и поножовщиной среди подростков есть прямая связь.
Дело Харава. Один ребенок обматерил другого, и за этой защитой чести последовала смерть двух детей. Дело Шакарашвили обматерили друг друга, защитили честь и убили 19-летнего парня. Мы должны сказать детям, что, получив мат или оскорбление, следует обратиться в госорганы. Те, кто говорят, что нужно защищать честь или как-то насильственно реагировать на это, те злые поощрители убийств. Я поздравляю всех, кто выжил и сегодня остается живым в этой стране. Завтра вы можете столкнуться с кем-то сильнее, влиятельнее вас и умереть. Молодцы те, кто при вашей политической или публичной роли поощряете зло.
Написал на своей странице в Фейсбуке заместитель народного защитника. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии обсуждают заявление европарламентариев, которые подвергли жесткой критике грузинских политиков. Мрачность политической реакции усугубилась от того, что в ходе обсуждения в зале еще и погас свет. Рациональное зерно в политической мистике ищет Мзия Парисишвили.
Фото и видео погрузившегося во мрак зала пленарного заседания Европарламента в грузинских СМИ и соцсетях стали вирусными. Технический сбой, прервавший дебаты на 20 минут, произошел в ходе обсуждения политического кризиса в Грузии. И хотя в Европарламенте коллапс системы подачи электричества объяснили холодной погодой, Грузии, конечно, не преминули отметить, что в стране настолько мрачная картина, что не выдерживает даже энергетика Брюсселя. Некоторые предположили, что свет погас от стыда после жестких критических выступлений 12 европарламентариев. Многие из тех, кто следил в Грузии за ходом дебатов, действительно могли испытать неловкость, сожаление и при этом надежду, ведь большинство европарламентариев выражали свою солидарность грузинскому народу, призывали грузинские власти и оппозицию к компромиссу и отмечали, что ни в коем случае нельзя оставлять в такой ситуации страну и нужно ей помочь. О том, что для этого председатель Европейского совета Шарль Мишель назначил своего спецпредставителя Кристиана Даниэльсона, сообщил в своем выступлении в начале дебатов глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он же призвал грузинских политиков руководствоваться интересами своего народа и воздерживаться от провокационных действий и риторики. Жозеп Боррель также напомнил, что в Брюсселе ждут от Грузии прогресса в очень скором времени и перечислил вопросы, от которых зависит дальнейшие отношения Тбилиси и Брюсселя.
ЕС считает приоритетным консолидацию демократических процессов, включая избирательную реформу, политическую стабильность и инклюзивный парламентский процесс. Справедливая, независимая и подотчетная судебная система также имеет первостепенное значение. Это предпосылки для дальнейшего углубления партнерства с Европейским Союзом в соответствии с соглашением об ассоциации. Мы сможем оценить прогресс в ближайшее время, когда встретимся в Совете Ассоциации с премьер-министром Грузии 16 марта. Это важная дата, и я искренне надеюсь, что тогда мы сможем сообщить о достигнутом прогрессе.
Евродепутат из Польши Анна Фотыга выразила сожаление, что с июня 2019 года из Грузии слышны в основном плохие новости, за исключением договора от 8 марта 2020 между оппозицией и партией власти. Но последовавшие за ними парламентские выборы не улучшили ситуацию. Еще еще больше омрачили картину события 23 февраля этого года – штурм офиса нацдвижения и арест партийного лидера Ники Меля. Анна Фотыга приветствует усилия высшего руководства Евросоюза, вовлечение которого в разрешение политического кризиса в Грузии, как предположила Фотыга, возможно, к новым инклюзивным выборам. Соглашение 8 марта вспомнила еще один депутат Марка Григорьева. Затронув тему политзаключенных, она призвала грузинские власти освободить политических заключенных, таких как господин Руруа. Это обязательство было взято еще в рамках договора и господина Мелия. И пусть граждане сами при справедливой избирательной системе, без влияния извне, решат, кто будет их представлять. Острее всех выступила Виола фон Крамен. Она обвинила в сложившейся ситуации обе стороны, которые поставили свое эго выше интересов страны и предпочли поляризацию сотрудничеству. Она же раскритиковала третьего президента Михаила Саакашвили и основателя грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Народ Грузии должен стать краеугольным камнем решения. Он должен решить судьбу и время следующих выборов. Эти выборы были бы лишь краткосрочным, а не долгосрочным решением. Без полной новой избирательной системы мы увидим повторение кризиса. Реформа судебной системы и усиление роли оппозиции в парламенте должны стать политическим приоритетом. Оба вредоносных теневых деятеля, Саакашвили и господин Иванишвили, должны прекратить любое дальнейшее вмешательство. Представители власти и оппозиции по традиции истолковали заявление европарламентариев в свою пользу. Доказательство своей готовности к компромиссу в оппозиции приводят то, что они до 20 марта отказались проводить акции протеста и готовы согласиться на плебисцит о досрочных выборах вместо их проведения. Лидер стратегии Агмашина Бели Георгий Вашадзе считает, что в Европарламенте единогласно выступили за освобождение политзаключенных и основным выходом из кризиса считают досрочные выборы, поэтому и предостерег власти.
Сейчас все зависит от грузинской мечты, которая целенаправленно тянет время в переговорах, чтобы потом, сославшись на сжатые сроки, заявить, что осуществление реформ невозможно. Она всячески старается, чтобы процесс не привел к соглашению. Поэтому я от имени стратегии Агмашина Бели их предупреждаю. Если они сорвут переговоры и до конца марта не будет достигнуто соглашение, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления, которое мы начнем в масштабе всей Грузии.
В грузинской мечте больше акцентировали внимание, что в Брюсселе говорили об ответственности обеих сторон, что там оппозицию призвали к продолжению работы в парламенте, что на самом деле, по словам Николоза Самхарадзе, главы парламентского комитета по международным отношениям, именно оппозиция заинтересована в срыве соглашения. И как следует из слов депутата Самхарадзе, теперь вся надежда на специального представителя Шарля Мишеля из Брюсселя.
Кристиан Даниэльсон хорошо знает Грузию и весь регион. Я убежден, что он, ЕС и международное сообщество в целом очень хорошо увидят, кто за соглашение, а кто сторонник срыва переговоров. Очередной раунд переговоров обязательно состоится до следующего понедельника. И я надеюсь, что какой-то прогресс будет.
Точная дата приезда спецпосланника Кристиана Даниэльсона в Тбилиси неизвестна. Но этот визит в Грузии многие называют последним шансом исправить имидж страны в глазах западных партнеров и вывести страну из затянувшегося политического кризиса. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Игра хулиганов, в которой сыграли политики. Президентом Союза регби Грузии стал бизнесмен Иосиф Кемаладзе. Сторонники Ираклия Басиридзе, избранного еще в прошлом году, подрались со сторонниками Кемаладзе. О скандальных событиях расскажет Серго Бригвадзе.
«Мы хотели войти без кулаков, а оттуда пошла агрессия. Я не знаю, кто конкретно это был», – рассказывал с окровавленным лицом регбист Симон Майсурадзе журналистам о произошедшем столкновении. Потасовка между неизвестными лицами, предположительно сторонниками Иосиба Ткемаладзе и теми, кто поддерживал Иракли Абусиридзе, которого они считают легитимным президентом Союза регби, произошла на территории выставочного комплекса «Экспо Джорджия». Разные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, среди которых спортсмены, журналисты и
полицейские. Впрочем, речь идет о легких травмах. В момент потасовки в ближайшем здании проходил съезд делегатов Союза. Единственная повестка дня – выборы президента объединения. Единственный кандидат – бизнесмен Иосип Ткемаладзе. Сторонники Абу Саридзе выступают категорически против его назначения, утверждая, что через Ткемаладзе власть в организации планирует получить экс-премьер Бедина Иванишвили. Первое голосование должно было пройти еще 24 февраля. Однако из-за несостоявшегося кворума выборы были отложены. Еще тогда часть спортсменов вступила в словесную перепалку с Ткемаладзе. За последние две недели напряжение между сторонами выросло настолько, что сегодня в МВД приняли решение мобилизовать наряды полиции, как сказано в заявлении ведомства, для поддержания общественного порядка во время проведения выборов. Некоторые СМИ насчитали около 1000 правоохранителей. Среди них был и руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, который после столкновений заявил:
«Была определенно напряженная ситуация, которую полицейским удалось разрядить. Полиция делает все для сохранения спокойной обстановки на месте. Задержанных нет».
Впрочем, многие спортсмены считают, что такое скопление полицейских указывает на желание властей предотвратить чье-либо вмешательство в процесс назначения президентом Иосипа Ткемаладзе. В этом уверен и Симон Майсурадзе.
«Вы видите, с каким миром пришел господин Ткемаладзе и насколько легитимным президентом он становится. Это просто стыд. Я давно не видел такого скопления полицейских. Пусть лучше занимаются делом».
И действительно, повлиять на процесс сторонникам Абу Саридзе не удалось. Выборы завершились победой бизнесмена Иосипа Ткемаладзе.
«Я поздравляю мир регби. Довольно спокойно прошел этот процесс внутри, хотя вновь выражаю беспокойство по поводу того, что происходило снаружи. Но вы же знали, что было анонсировано. То, что произошло, было ожидаемо. И вот этот день настал. Полтора года у Союза не было президента. Страсти улягутся, мы скоро перейдем к работе, чтобы также скоро вернуться на спортивный площадь и начать игру».
Кворум на повторном голосовании составлял 38 голосов. За Ткемаладзе же единогласно проголосовали 42 субъекта, участвовавших в сегодняшнем съезде. Это подкупленные люди или те, кому запуганные делегаты передали свое право голоса, утверждают сторонники Абу Саридзе. Среди тех, кого угрозами заставили покинуть свою должность в пользу делегата, поддерживающего Ткемаладзе, экс-президент клуба «Армия» Ираклий Султанишвили. О своем уходе он сообщил вчера. «Меня заставили покинуть должность», — заявил он. Впрочем, еще месяц назад он сделал видеозапись, в которой сказал:
«Сегодня, 11 февраля 2021 года, я, президент клуба «Армия» Ираклий Султанишвили, заявляю, что поддерживаю Ираклия Абу Саридзе во всех возможных будущих выборах. Если против моей воли меня обяжут проголосовать за какого-либо другого кандидата или сместят с занимаемой должности, это значит, что на меня или мою семью оказывали давление».
Эту запись сегодня распространили грузинские СМИ. Кто именно его запугивал, Султанишвили не говорит. Между тем, эти обвинения прокомментировали сторонники Ткемаладзе, в их числе мэр города Мартвили и член правления Союза регби Александр Григолава, который сегодня сказал:
«У меня нет никакой информации об этом. Я не верю. Вообще и про меня говорили, что я якобы оказываю на кого-то давление. Обвиняли меня и в том, что я повлиял на решение агентства гражданского реестра».
Несмотря на эти заверения, Ираклий Абу Саридзе продолжает настаивать на своем. Выборы эти были нелегитимными, ведь в голосовании принимали участие люди, чьи имена до сих пор ни разу не фигурировали в Союзе, говорит он.
«Это наемные люди были. Вы мне назовите хоть одного регбиста из тех, кто там был. Стыдно. Нас называли насильниками, а сам Ткемаладзе силой пытается стать президентом. Не получится это у него. И даже если он станет им, как он должен работать? Мы будем биться до тех пор, пока не победит справедливость».
В какой форме Абу Саридзе и его сторонники планируют продолжить борьбу, они пока не сообщали. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми депутаты парламента самопровозглашенной республики встретились с президентом Асланом Бжани. Абхазский лидер прокомментировал скандал с поездкой в Тбилиси своего бывшего помощника Бинура Квера и задержание действующего помощника Ахры Авидзе. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии активно обсуждают вчерашнюю встречу в парламенте с главой государства Асланом Бжани, которая началась в час дня и продолжалась более 2,5 часов. Встречу решили сделать открытой для СМИ, но пригласили для ее освещения только оба абхазских телеканала и ГИА Абснепресс. Вот почему нам придется воспользоваться аудиозаписями из больших репортажей, отразивших практически всю встречу. Начнем с темы, которая послужила причиной для этой пятой по счету встречи президента Бжани с депутатским корпусом, а именно поездки в Тбилиси бывшего помощника президента, бизнесмена Акуна Квирая. Отметив, что поездки в Грузию частным образом для жителей Абхазии не запрещены, ни в каких документах такой запрет не прописан, есть статистика поездок и персональные данные в СГБ тех, кому это было разрешено или по каким-то причинам отказано в выдаче пропуска, Аслан Бжани продолжил.
О том, что Квирая имеет проблемы, связанные с его деятельностью хозяйственной. По итогам 2019 года у государства накопилось долгов примерно на 150 миллионов рублей. Я к этому отношения не имею. Человек искал рынки сбыта. Он ездил неоднократно в Россию. Он ездил в Крым. Он пытался договориться с российскими железными дорогами. Он пытался решить вопросы производственные у себя. Когда стало ясно о том, что он намеревается ехать туда, а он на эту тему разговаривал со многими людьми, у меня состоялся разговор. Имея статус помощника, даже на общественных началах, ты туда ехать не можешь. Если ты сделал приоритет такой, это твое право. На этом разговор был закрыт. Мне было ясно, предельно ясно, как и всем остальным, что его выезд, поездка в Грузию туда и обратно, об этом, что вся Абхазия будет знать, что это никто не утаит, это было очевидно. Поэтому я к этому отнесся таким образом. Я сказал, пока ты помощник, это дело не поощряется. Точка. Все остальное был его выбор. В отношении того видеоматериала, я его увидел тогда, когда вы его увидели. Но вы обратите внимание, человек разговаривает, держит в руках стакан со спиртным напитком. Человек выпил то, что он сказал, не соответствует действительности. Нет в этом селе такого парка. Это первого, второго. Его никто не наделил такими полномочиями, чтобы парк имена ему давали.
Еще одним событием, сколыхнувшим абхазское общество на прошлой неделе, президент тогда был в России, стало задержание, а затем и арест судом другого бывшего помощника главы государства по международным вопросам Ахры Авицба, который, как сегодня выяснилось, пока даже формально не уволен. Сейчас сказал на встрече один из парламентариев, служба госбезопасности сообщила, что Ахры Авицба подозревается подготовки госпереворота, а в соцсетях даже назывались имена других ее участников. На вопрос, насколько это верно и нельзя ли было бы поговорить на эту тему в закрытом режиме, Бжани сказал.
У меня нет оснований не доверять службе государственной безопасности. Там идет работа. Я думаю, что через какое-то время руководство службы будет готово с вами говорить в закрытом режиме. Так я думаю. Если в этом будет необходимость, я их попрошу с вами пообщаться.
Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому общественно-политическому деятелю, эксперту Тенгизу Джопуа. В ответ на вопрос, какое впечатление произвела на него вчерашняя встреча в парламенте, он сказал.
Ну, встреча, скажу, особо не впечатлила. Была неподготовленная линия поведения со стороны оппозиционных депутатов. Недостаточно аргументированы были их претензии президенту. Со стороны власти тоже особой подготовки я не заметил. Президент сразу пошел на уступки, что касается концепции.
Далее, впрочем, мы сошлись во мнении, что это не та уступка, которая принципиально что-то меняет для власти и вообще. А про намеченный на завтра съезд оппозиционной общественной организации АРОА Джопуа высказал предположение.
Я так думаю, будут, в любом случае будут обязательно такие громкие заявления, какие-то требования, возможно, будут сформулированы новые вот власти. Но каких-либо активных действий на улице, на площади они осуществлять не будут, потому что у них нет людей, которые способны вытащить людей на эти площади, вот, которые готовы встать впереди, штурмовать. Но это хорошо, конечно, потому что население страны устало уже постоянно от этого перманентного кризиса, уже настолько все надоело.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми с Кинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Полиция сегодня задержала в Тбилиси 6 протестующих возле центрального офиса «Грузинской мечты», где проходило заседание правящей партии. В акции протеста принимали участие представители молодежного крыла, оппозиционной партии «Европейская Грузия» и «Движение за Грузию». Представители оппозиции заявляют, что задержание произошло после того, как активисты попытались сесть на проезжую часть и перекрыть движение автомобиля, а полиция помешала этому. По их словам, полиция во время задержания превысила силу. Активисты поясняют, что пришли к офису мечты, чтобы выразить протест из-за содержания распространенных оппозиционным телеканалом аудиозаписей с участием сына основателя партии Беры Иванишвили, а также нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Они заявляют, что по фактам, которые обсуждают участники записей, должно начаться расследование. В МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировали появившиеся в различных российских средствах массовой информации комментарии и оценки, касающиеся задержания Ахры Авицба. Ведомство считает, что эти рассуждения – спланированная провокация. Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса абхазского государства в пользу Грузии. Расцениваем подобного рода заявления в качестве очевидной и спланированной провокации, которая направлена на дискредитацию имиджа Республики Абхазия. Хотели бы особо подчеркнуть, что события, развернувшиеся вокруг гражданина Авицба А.Р., носят исключительно внутренний характер и не имеют никакой внешнеполитической подоплеки, говорится в заявлении. В Гаагском международном уголовном суде состоялась церемония приведения к присяге новоизбранных судей. Вместе с 6 судьями присягу принял министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе. По информации пресс-службы Минюста, судьи Гаагского суда официально приступят к исполнению обязанностей позднее. Гоча Лорткипанидзе – первый грузин, избранный судьей международного уголовного суда. У нашей страны никогда не было представителей в Гааге. Выборы прошли 19 декабря прошлого года. За Гочу Лорткипанидзе проголосовали 76 делегатов. Он избран судьей сроком на 9 лет, говорится в заявлении министерства. В Сухуми в здании дополнительного офиса Амрабанка произошло ограбление. Нападавшие скрылись с места происшествия. В МВД самопровозглашенной Республики Абхазия сообщили, что телефонное сообщение от службы охраны о нападении поступило к ним в 12:24 по местному времени.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дунов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Заявление директора Российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина о вмешательстве Вашингтона в процессы в Грузии и попытке правящей партии «Грузинская мечта» противостоять давлению Вашингтона создало в стране новое поле для политических баталий. Власти и оппозиция наперебой обвиняют друг друга в связях с Кремлем, а эксперты видят адресатом послания вовсе не Тбилиси. Владимир Унанян разбирался в причинно-следственных связях.
Директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин считает, что в Вашингтоне нарастает недовольство грузинской мечтой, уклоняющейся от безропотного выполнения американских требований. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
США еще со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется
уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что мечтатели не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
Сказано в заявлении директора службы. При этом Нарышкин добавил, что США намерены усилить поддержку грузинской оппозиции и подорвать позиции партии власти. По словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции. Заявления схожего характера в Тбилиси привыкли слышать в основном из уст официального представителя МИД Марии Захаровой, что воспринимается как неотъемлемая часть российской политики. Но заявление главного разведчика Москвы придало словам оттенки, которые грузинские власти и оппозиция поспешили использовать во внутриполитической борьбе. Причем в грузинской мечте даже сумели сыграть на опережение. Лидер парламентской фракции партии власти Мамуком Динарадзе тут же заявил, что глава российской разведки вторит нарративу единого национального движения.
Давайте зададимся несколькими риторическими вопросами, ответы на которые дадут любому гражданину, который нас сейчас смотрит и слушает, возможность сделать правильные выводы. Первый вопрос. На чью мельницу льют воду подобные заявления оккупационной силы? Кому они помогают и кто ими пользуется? Второй вопрос. Почему подобные процессы со стороны прямого оккупанта всегда совпадают с критическими моментами? Третий вопрос таков. Почему происходит так, что когда грузинская радикальная оппозиция находится в самой тупиковой ситуации, со стороны российской разведки делаются заявления, которые впоследствии используются оппозицией?
Оппозиция действительно не преминула использовать слова Нарышкина, правда, объяснив это прямо противоположной позиции. По мнению члена политсовета ЕНД Саломе Самадашвили, заявление главы российской разведки прежде всего показывает, что Россия хочет усугубить политический кризис в Грузии и очень раздражена усилением роли Евросоюза в поиске путей выхода из этого кризиса.
Это заявление также открыто и ясно показывает, что грузинская мечта – это политическая сила, которую Россия считает своим союзником в Грузии. Похоже, Россия крайне обеспокоена тем, что грузинский народ, как оказалось, принял политическое решение о том, что эпоха правления союзника России, мечты, должна закончиться. И мы увидели, что Россия уже перешла к открыто пропагандистским посланиям.
МИД Грузии со своей стороны в преддверии визита высокого представителя ЕС, видимо, решил сгладить углы, назвав слова Нарышкина еще одним проявлением гибридной войны, которую Москва ведет против Тбилиси. При этом замглавы внешнеполитического ведомства Вахтанг Махарубишвили, комментируя ситуацию, обошел вопрос, кому могут быть выгодны или вредны такие послания из России.
На фоне проведения незаконной политики оккупации и аннексии территории Грузии налицо постоянные попытки Российской Федерации активно использовать элементы гибридной войны и другими способами грубо вмешиваться в суверенный выбор Грузии, что связано с ее демократическим развитием, стремлением вступить в европейскую и евроатлантическую семью.
По словам Махарубишвили, аналогичным образом Москва пытается сеять нигилизм в грузинском обществе, провоцировать поляризацию и конфронтацию в стране, что не способствует установлению мира и стабильности не только в Грузии, но и во всем регионе, где и без того сложилась турбулентная среда.
На этот раз Российская Федерация пытается дискредитировать очень тесные отношения между Грузией и ее главным стратегическим партнером США, которые активно развиваются в духе стратегического партнерства с момента обретения страной независимости и достигли апогея в последние годы.
Замминистра иностранных дел Грузии заверил, что Тбилиси продолжит демократическое развитие при поддержке стратегических партнеров и друзей и будет уверенно двигаться к историческому выбору грузинского народа. При этом в экспертном сообществе в заявлении Сергея Нарышкина видят не столько попытку помочь какой-то из сил в Грузии во внутриполитической борьбе, сколько посыл в первую очередь Западу, чтобы тот не слишком вмешивался в события, происходящие у границ России. Об этом, в частности, говорит политолог Торнике Шарашинидзе.
Это не первый случай, когда глава российской разведки делает подобное заявление. То же самое мы наблюдали во время Карабахской войны. Это было предупреждение, адресованное Турции и Азербайджану. Похоже, это уже стало традицией в Москве. Адресатом именно этого заявления, естественно, была в первую очередь Америка. Это заявление следует рассматривать как составную часть двусторонних российско-американских отношений. Это своего рода предупреждение со стороны России к США. США, не лезьте в мою сферу влияния. Будем надеяться, что за этим последует ответ. Сейчас русские видят, что Грузия слаба и не может собраться. В такие времена легче идти на обострение с той же Америкой и за той же Грузией. Если кто-то и пострадал от этого во внутриполитической борьбе, то это в первую очередь грузинская мечта. Разве русские так глупы, чтобы не понимать, что такие открытые заявления нанесут им вред, если их клиентом является грузинская мечта?
Словно в подтверждение такой позиции, в продолжение слов главы СВР, в оккупированной Южной Осетии стартовали специальные учения подразделений разведки. На горном полигоне Дзарцеми они отрабатывают организацию засад, налетов и сбора информации с помощью современных технических средств. А на встрече со председателями международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, прошедшей 9 марта в Москве, Россия подняла вопрос о необходимости начала процесса делимитации и демаркации государственных границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оксана Сотьева начала знакомиться с материалами следствия по делу о покушении на министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия, одним из подозреваемых по которому проходил ее муж, 30-летний Инал Джабиев. По другому резонансному делу о смерти самого Джабиева генпрокуратура успела обвинить Сотьеву в затягивании сроков ее передачи в суд. Ирина Келексаева с подробностями из Хинвали.
Генеральная прокуратура Южной Осетии на этой неделе фактически обвинила Оксану Сотьеву, вдову убитого Инала Джабиева, в затягивании сроков направления уголовного дела в суд. 8 марта пресс-служба ведомства сообщила, что направила уведомление вдове о завершении предварительного расследования дела Джабиева, которое было завершено 24 февраля текущего года. Цитата. Несмотря на неоднократные уведомления, потерпевшая Оксана Сотьева на ознакомление с материалами уголовного дела в Следственное управление Генеральной прокуратуры республики по настоящее время не явилась, в связи с чем намеренно затягиваются сроки направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Конец цитаты. Своеобразный подарок на 8 марта, ровно в день публикации заявления генпрокуратуры, Оксана Сотьева, по ее словам, затрудняется объяснить.
Они же выставили постановление об уведомлении меня об окончании следствия, да? И там же дата тоже не стоит, еще там нужны какие-то формальности осталось, и дату поставим потом. И я, говорит, тебя позову на ознакомление. Я ему сказала, что до приезда моего нового адвоката я с делом ознакомливаться не буду. На что он мне ответил, что это мое право. Но спустя несколько дней они обвинили меня о том, что я намеренно затягиваю ознакомление с делом.
Один из югоостинских адвокатов, не пожелавший представиться, объяснил «Эху Кавказа», что, скорее всего, Оксана Сотьева сообщила о новом адвокате только устно, тогда как должна была написать письменное уведомление. Кроме того, по закону она могла начать знакомиться с делом без него, так как УПК предусматривает достаточный запас времени, в течение которого может подключиться и приглашенный адвокат. Собеседник «Эхо Кавказа» также неоднозначно отреагировал на публикацию пресс-службы Генпрокуратуры, которая, на его взгляд, только подставляет ведомство. По словам вдовы Инала Джабиева, новый адвокат должен приехать из Российской Федерации, оформить необходимые для работы документы, что может занять некоторое время. До этого семье Джабиевых на добровольных началах помогала местный защитник Диана Санакоева. Сегодня Оксана Сотьева вместе с другим адвокатом Сюзанной Кутаевой начала ознакомление с результатами расследования по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Ананьева, по которому Инал Джабиев проходил подозреваемым.
Томов 7 мы успели знакомиться с тремя томами, но до вещественных доказательств еще не дошли. Было же произведено очень много обысков, там описывают эти обыски, там что изъяли вот эти все экспертизы, там патронов, оружие. После нас будут ознакомливать и Хаврепова Николая. И, конечно, у нас тоже возникнут вопросы. Мы, естественно, напишем это в виде ходатайства. Но мы же не согласны со всеми, что там будет. Нам как быстро передадут дело в суд.
По словам Сотьевой, сегодня ей удалось встретиться со следователем Бестаевым, которому она задала вопрос про публикацию СМИ обвинений в ее адрес. Он сказал мне, что не имеет к этому никакого отношения. Сказал, что ему самому было неприятно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Не круглый стол.
Возвращаемся к главной теме последних дней – Берагейту. Скандальные аудиозаписи грузинских политиков обсудим за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Действительно, семья оформилась наиболее влиятельной политической силой и кланом Грузии времен Иванишвили. Кому и что дозволено в этой иерархии, как она устроена, как меняет и что меняет скандальная запись нынешней, без того тяжелой политической реальности в стране. Эти вопросы задают многие в самой Грузии, за ее пределами, за считанные дни до важных переговоров в Брюсселе. Попробуем ответить на них с гостями некруглого стола. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси грузинский политолог Гьяноди, один из основателей республиканской партии Леван Бердзанишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Патону Леван, на минуту отвлечемся от скандальных подробностей, которые всем известны, и того, вступает или нет кодекс чести грузинского мужчины в противоречие с уголовным. Спрошу вас, почему эту условную политическую бомбу привели в действие сейчас? Каков, на ваш взгляд, расчет? Поставить жирную точку в переговорах с оппозицией, которые и так дышат на ладан, или окончательно вывести из игры одного из нынешних фронтменов семьи Ираклия Гарибашвили? Для многих он стал нерукопожатным. Какова ваша версия?
Ну, я не знаю, кто этим заведует и кто это начал, но очень интересная новая игра. Дело в том, что в Грузии есть люди, которые как-то поддерживают Иванишвили. Он какой-то, у него есть некий ореол человека, который помог стране, построил там церкви и так далее, и так далее. То есть это большой и хороший человек. Но можно себя обмануть, конечно, что есть такой человек, но его сын показал себя самой худшей стороны. И сейчас очень большая проблема у тех, которые поддерживают новую грузинскую мечту, потому что Иванишвили оказался человеком очень низкого пошиба, а его сын вообще показал себя с новой стороны. У нас в Грузии это никогда не приветствовалось. Никогда. То есть Иванишвили – это неформальный лидер, это понятно. Но его сын, что он может править министрами и делать какие-то дела, это вообще выходит за все рамки. Поэтому я думаю, что это большой удар по Иванишвили, но самый это удар по престижу грузинской мечты. Я думаю, что у них это последняя глава, так сказать.
Мы вернемся еще о том, какой эффект на репутацию и рейтинг Бедзина Иванишвили эта история будет оказывать. Батону Ге, хочу вас спросить, как мечта справляется с этим вызовом, о котором говорил Батони Ливан? Почему они ставят вновь на защиту духовных скреп, опять-таки некий кодекс чести грузинского мужчины, заигрывание с глубинным народом? Это работает?
Ну, для того, чтобы узнать, работает или не работает, нужно как-то это измерять, так сказать. Для этого есть социологические исследования. В какой-то степени работает, но я не уверен, что это хорошо работает. Просто у мечты нет других, так сказать, ресурсов, как ответить на этот скандал, на эту информацию, которую мы получили. И они, у них как бы вот месседж-бокс состоит из двух противоречивых, так сказать, пунктов. Первый, что ну, с самого начала они говорили, что это все смонтировано, там фальшивка и так далее, но от этого они фактически отказались. То есть аутентичность этих разговоров уже не, сами они не ставят под сомнение. Они говорят, с одной стороны, что это было в 2011 году, когда грузинская мечта еще не была у власти. Но, с другой стороны, говорят, что вот, как вы сказали, кодекс чести, как может там грузинский мужчина не заступиться за мать и так далее. Что означает, что, ну, Бера поступал правильно и делал все то, что грузинский мужчина, то есть использует все ресурсы, которые могут быть у грузинского мужчины. Хотя, конечно, рядовой грузинский мужчина не может позвонить начальнику государственной охраны или даже, если верить версии Беры, начальнику охраны отца миллиардера, чтобы он, а не сам Бера, а он, так сказать, вот этот начальник охраны разбирался с
плохими людьми, которые оскорбили Беру. То есть это то, как ведет себя Бера, по его же версии, не очень вяжется, скажем так, с кодексом чести грузинского мужчины. Но, как я сказал, лучшего варианта у грузинской мечты нет, потому что сама та реальность, которую мы узнали из этих записей, она уж очень неприглядная. То есть, как сказал только что Ливан, наследный принц, скажем так, правит министрами, высокими должностными лицами, и перед ним заискивает премьер-министр. Ну, в тот момент он не был премьер-министром Гарибашвили, но ясно, что, так сказать, сама вот тональность разговора показывает, что начальник, в данном случае Бера, а Иванишвили и другой человек, так сказать, начальник государственной охраны, просто выполняют его задания. Это как-то эту реальность никаким кодексом чести оправдать нельзя. Поэтому вот дополнительно выдумывает вот эту, так сказать, версию о том, что это все было в 2011 году. Но да, настолько все это сшито белыми нитками, что, я думаю, очень мало людей эту версию примет.
Спасибо. Батно Ливан, вы говорили о том, что имидж большого и хорошего Робина Гуда Бидзина Иванишвили пошатнулся. Так ли это? Ведь Бидзина Иванишвили, Бера Иванишвили точнее, хороший ученик, хороший сын своего отца. Сам Иванишвили не раз примерял эту мантию защитника традиционных скреп, любил публично порассуждать о моральном облике, деталях личной жизни отдельных высокопоставленных чиновников, святости семьи, роли матери. Почему теперь его слова могут быть использованы против него, и это может пошатнуть, подорвать его позиции?
Потому что он выбрал неправильную стратегию. Дело в том, что Бера не грузинский человек. То есть у него имидж не грузинского человека. Во-первых, он рэпер. Таких грузинов не бывает. Это первое.
Интересно.
Второе. Грузины, да, это если учесть мнение грузинского народа, то грузинский человек обычно поет грузинские народные песни, а не поет песни рэпера. Второе. Грузинский человек все вопросы решает сам. Только что главный грузинский интеллектуал Генудьев объяснил очень красиво и показательно, что тем самым, что Бера пользуется людьми для выполнения своей чести, то есть своей задачи, это указывает на то, что он не грузин точно.
А почему из-за этого у его отца подорвется позиция теперь в глазах?
Дело в том, что грузины ненавидят, когда дети выступают в роли, так сказать, отца. Отец святой, а ребенок, он должен спать. Он не должен делать те вещи, которые он делает. То есть он уронил авторитет, высокий авторитет Бидзина Иванишвили. Кстати, Бидзина Иванишвили тоже не грузин, потому что грузин не может быть миллиардером. По грузинским представлениям грузин должен раздать деньги. То есть в народном понимании он никакой не Робин Гуд. В народном понимании он обычный грузинский... у нас есть в 19 веке хорошие писатели, писали о таких людях. Это новориши. Грузинский тип новориша очень необразованный, очень недалекий и, как оказывается, совсем ненормальный. Потому что самое главное, что сейчас выяснено, что Бера, его сын, не в ладах, не только с законом, но и с логикой. Обычная грузинская представитель о детях он нарушил. Он нехороший мальчик, а Бидзина Иванишвили нехороший воспитатель. Сейчас мы узнали, что он не просто плохой человек, он еще плохой отец.
А его традиционный избиратель с вами согласится, на ваш взгляд? Или
да,
будет его и дальше поддерживать,
что...
лишь бы не либералов Саакашвили?
Ну, естественно, конечно, Саакашвили никто из-за этого не полюбит. Но Бидзина Иванишвили потеряет, конечно.
Спасибо. Батногия, насколько уместны аналогии с теми же пресловутыми вениками времен Саакашвили, имею в виду видео о пытках в тюрьмах 2012 года? Где волна народного недовольства? Какова политическая цена для правящей команды после этой скандальной записи, обнародования?
Ну, такой политической цены, которую заплатило национальное движение за тюремные видео, конечно, грузинская мечта на этом этапе не заплатит. А если бы дело к тому шло, то мы бы уже видели какие-то массовые протесты. Такой реакции, без сомнения, нет. Но все же это откладывается в сознании. Это будет способствовать как бы более пренебрежительному отношению, скажем, к августейшей семье среди народа. Так что революции по этому поводу не будет, но рано или поздно, мне кажется, что это как-то это проявится. Это не просто рядовой такой скандал, рядовые там записи, компромат. Это принципиально что-то принципиально новое, когда мальчишка, в общем-то, заправляет министрами и не просто заправляет, но посылает министров расправляться с молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними. Это просто так не забывается.
Батон Ливан, с чем 15 марта на этом фоне представители грузинской власти и оппозиции поедут в Брюссель, на ваш взгляд? Как эта история снижает или расширяет рамки вот этих переговоров?
Ну, в первую очередь было сказано сразу оппозиции. У нас тоже такие принимаются скоропостижные решения. Сказали, что не будут вообще говорить с Гарибашвили, но потом догадались, что этого делать нельзя, так что переговоры будут. Я думаю, что это то, что случилось, это, скорее всего, поможет этому процессу переговоров, а не осложнит. Дело в том, что я думаю, что наши европейские друзья сказали очень четко, и вообще для меня это было неожиданно, потому что внятных таких сигналов из Европы никогда не было. Вот Соединенных Штатов – да, а из Европы – нет. А сейчас вот есть очень внятные, понятные, так сказать, указания. И я думаю, что грузинской мечте все-таки придется идти на уступки. У них нет просто другой игры. Если, конечно, они не будут выполнять, так сказать, пожелания наших европейских друзей, то вся страна станет перед катастрофой провала, так сказать, в европейском направлении, тем более, что вот россияне уже помогли грузинской мечте. Они сказали, что разведка, кстати, не просто такие простые люди, а начальник разведки.
Вы имеете в виду заявление Нарышкина?
Совершенно верно. Это очень интересно, но это вряд ли поможет в мечте. Я думаю, что все-таки переговоры будут иметь некие подвижки. Так ожидается, что-то ожидается. Что касается прослушек, я не думаю, что это последнее, что мы услышали. Обычно такие вещи, когда начинаются, они имеют продолжение. Так что мы еще услышим.
К сожалению. Да, уверена, что да. Батоногия, миссия Кристиана Дэниелсона, на ваш взгляд, выполнима? Может ли дорожная карта Мишеля вывести Грузию из того глубокого кризиса, в которой она находится? И какая медиация нужна Грузии сейчас в этой ситуации?
Ну, медиация даже нужна активная, так сказать. То есть и сам приезд Мишеля показал, что Европа впервые готова, так сказать, включиться достаточно прямо, потому что у нее есть рычаги давления, они это понимают, и Европе нужны какие-то, скажем, успехи, демонстрация успехов, то есть то, что они могут, Европа, как именно Европейский Союз, могут чего-то достичь, это для них тоже шанс, поэтому они постараются. И то, что Мишель назначил достаточно авторитетного личного представителя для медиации, это тоже важно. Конечно, на это потребовалось время. ну, видимо, ну, если хочешь авторитетную фигуру, то за один день это невозможно. Какое-то время потерялось, но медиатор, так сказать, достаточно весомый. Так что предсказать, что именно будет, конечно, очень сложно, потому что мечта тоже сложная ситуация. Я думаю, Иванишвили и его, скажем, советчики, советники думают, как вот... они понимают, что какую-то уступку надо делать, но они пытаются просчитать, вот какая будет минимальная уступка, которая будет приемлема.
Спасибо. К сожалению, у нас не остается времени, мы будем продолжать следить за ситуацией в Грузии, и возвращаюсь к Вадиму Дубнову.
Нашими гостями был Гия Нодия и Леван Бердинишвили. Я провела не круглый стол, моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.